Здравствуйте, это канал «Медиадоктор» и программа «Независимость». В студии Светлана Ходукина и Юрий Юрьевич Холькин, директор Центра по проблемам химической зависимости «Гармония».
Добрый день.
И мы сегодня будем говорить на очень интересную тему, ну, как всегда, впрочем. Вот. А зависимый ли я? Как определить, диагностировать, да, в себе зависимость, возможно ли это? И во второй части программы поговорим о системе отрицаний. То есть, когда если человек зависимый, но при этом он вот в голове у него как-то все так работает, что ему кажется, что нет. Вот, поэтому предлагаю начать вот с вопроса, а зависимый ли я?
Ну, прежде чем говорить о химической зависимости, я бы, наверное, все-таки 2-3 слова сказал в принципе о зависимостях. Что такое зависимость? Это когда твои действия, твое поведение, твои решения зависят не от того, что ты хочешь, не от твоих морально-этических, духовных каких-то убеждений, а от мнения окружающих людей. Понятно, о чем я говорю. Это может касаться всего чего угодно. Допустим, ну вот я не хочу ходить в дырявых джинсах. Но это модно. Вот все ходят. Если я надеваю дырявые джинсы, то это, в принципе, зависимость. Причем этим достаточно умело манипулируют специалисты очень высокого класса, я имею в виду маркетологи, вот, и заставляют нас делать то, что нам не хочется, то, что нам не нужно, и так далее. И подавляющее большинство поступок, покупок мы делаем не в свободном выборе. Это зависимость. Так, если в общих чертах говорить.
А как перейти отсюда к химическим зависимостям?
То же самое.
Угу.
То же самое. Потому что если вы, к примеру, поели или выпили там газировки, и на следующий день у вас вдруг тремор в руках, сухость во рту, вы там плохо себя чувствуете и так далее, я думаю, вы никогда уже эту газировку пить не будете. Но в случае алкоголя, там, допустим, вы снова возвращаетесь к этому. Вы не хотите внутри это делать, но наркотик заставляет вас. Ну, тот или иной наркотик, будь то алкоголь или другие наркотики, без разницы, делать это. Снова-снова обращаться к этому. Дело в том, что в начале, когда мы начинаем употреблять наркотики, любые, алкоголь, героин, там, барбитурат, там, без разницы, это очень вкусная, очень сладкая вещь. Они нам очень здорово помогают. Они помогают нам справляться с нашими проблемами эмоциональными, иногда физическими. Мы начинаем лучше себя чувствовать, нам, ну, в зависимости от вида и класса наркотиков и так далее. Но незаметно эти вещества становятся из наших прекрасных друзей, становятся нашими хозяевами. Вот это ключевое. И когда мы уже не можем без этого обходиться, не можем без этих друзей сделать ни одного шага. Ну, пример такой вот. У меня был взрослый пациент, был лет 40 там или еще что-то такое. А у него двое детей, там такой, ну, солидный дядечка и так далее. И уже когда выписывается, он вдруг начинает истерить. И я говорю, там, а что, в чем дело-то, какие проблемы? Говорит, Юрьевич, ну, я, говорит, сейчас приду домой, у меня жена достаточно симпатичная и так далее. А как я с ней сексом буду заниматься? Я, говорит, всю жизнь занимался сексом под употреблением. А как трезвым, я не знаю. Вот типичная зависимость.
Ну, то есть, когда человек путем какого-то вещества, причем, ну, я не знаю, как правильно сказать, не вещество, это же может быть какое-то действие, да, там, он решает какую-то проблему у себя.
Да.
Да, и по-другому он решать ее не умеет. И получается, что он вот от этого зависимый. То есть проблему ему как-то решать надо, и знает он только один способ.
Да, совершенно верно. Ну, допустим, мы говорили как-то на одной из последних передач, что у нас В мире и в нашей стране то же самое, очень большой дефицит любви.
Угу.
То есть люди не умеют любить. А все хотят быть любимыми, а вот любить как-то с этим туговато. И как с этим справляться? Люди ныряют и проваливаются в какие-то сериалы. Вот эти мыльные там, это самое, смотрят про несчастную любовь, там, я их не помню, там, название, там, ну, может быть, вы хорошо их знаете и поможете мне. Вот. Это типичный момент. Подростки очень часто не умеют
коммуницировать, общаться
вживую. Да, вживую, либо их темы очень ограничены. И они малоподвижны, не умеют как бы вот общаться. Нет у них глубины общения. Они из себя изображают родителей, будем так говорить. Они дают оценку каким-то событиям. Что вот эти джинсы круто, вот этот исполнитель, да, там это отстой, там, извините за сленг, там, за вульгаризм и такие.
Ну, наверное,
там.
Да. Ну, я думаю, что в лучшем случае примерно так они говорят, да. А, наверное, еще даже по-другому.
Но при этом они совершенно не говорят о своих чувствах, они не говорят о своих мечтах, они не говорят о своих намерениях, они, их как бы вот ничего не хватает, они мертвые, они дохлые какие-то. А в то же время живыми хочется быть. И тогда они проваливаются в мир иллюзий. Я имею в виду вот всякие игрушки компьютерные и так далее, где они себя ощущают героями, которые там стреляют, там всех это самое спасают и все такое прочее. Это на самом деле бегство от реальности. Если там, допустим, наше поколение, вот даже на уровне поколений там нескольких, мы там, ну, как бы, ну, может, я в другом районе, конечно, хулиганском, но с бланшерами я, по-моему, всегда ходил под глазом, там, я жил в районе Хитровки, и традиции оставались такие хулиганские, с одной стороны, но с другой стороны, у нас были очень глубокие, такие принципиальные понятия чести. Вот, допустим, мы могли драться районами, там, таганские, там, хитровские. Но если мы идем с девушкой, то нельзя к этому-то молодому человеку подойти, нельзя попросить прикурить даже, то есть, а уж задираться тем более. То есть, вот, ну, как бы, вот же с девчонкой идет. Хотя там, ну, сопливые все, там, по 12-13 лет, но вот это внутреннее понятие, оно было внутри. Нельзя воровать, нельзя еще какие-то вещи делать, обманывать друзей, подставлять друг друга. То есть вот как-то у нас было очень много чести при всем при том. Но мы были очень коммуницированными, мы постоянно играли во что-то, какие-то там войну, там, потому что еще там, ну, в те времена достаточно много было ветеранов, еще много там в электричках было раненых, там, калечных, там ходили без руки, без ноги и так далее. Это было, ну, повсеместно, им помогали, это все было вот как бы свежее. А сейчас это, к сожалению, все куда-то ушло, и люди, молодежь в первую очередь, пытаются коммуницировать, общаться, переживать не собственные какие-то чувства, не собственные страдания, а пытаются переживать за кого-то, за каких-то героев и так далее. Поэтому, кстати, очень многие фильмы пользуются такой бешеной популярностью, где вот, извините меня, как я рыдала, как я страдала, там, начиная от этого «Титаника», ну, извините, конечно, там, мне, может, критики там съедят сейчас, но...
Ну, мы с профессиональной точки зрения.
Да, но фильм-то ни о чем. Ну, что, о чем?
О халатности.
Ну, разгильдяйся, да, и там вот какие-то встречи, расставания, и все. Ничего там, ну, как бы умного нет, какого-то ну, благородства. Так. Ну, да, ну, что, ни о чем.
Ну, я попробую просуммировать то, что вы сказали, а вы поправите.
Да.
То есть, получается, что... нынешняя проблема зависимости сильно связана с тем, что ну, молодежь, или не только молодежь, но молодежь можем назвать всех до 50, вот, или там, ну, может, чуть помладше, нету навыка обозначать свои чувства, нету навыка какого-то близкого общения, а он для, скажем так, проживания жизни, да, для какого-то вкуса жизни, он необходим. И ты его где-то ищешь. Может быть, ты ищешь его вот в просмотре сериалов, в уходе в гаджеты или в алкоголе, наркотиках, вот, и так далее.
Совершенно верно. То есть сначала формируется как бы готовность к зависимости той или иной. И человеку нужна просто какая-то в результате зависимость, будь то поведенческая зависимость или химическая зависимость. И каждый ищет свой наркотик. Ну вот такое. И на него подсаживается. И, в принципе, по большому счету, большой разницы между там, алкоголизмом каким-нибудь и, там, и игроманией, и, я имею в виду, особенно где вот, автоматы там, или еще что-то, вот внезапно, вдруг я вот сорву блэкджек и такое счастье, обогащусь там, и все такое прочее. Там. Причем люди-то и не знают даже, куда потом эти деньги деть. Ну, зачем им эти деньги там? Ну, потому что нет никакой мечты, нет приложить, а куда там? Ну, кроме того, что там, ну, накупить там что-нибудь, еды там, ну, одежды там, ну, а дальше-то что? И все, и пустота. И принципиальная разница между этими зависимостями изначально, вот с очень глубокой такой точки зрения, практически нет. А за что зацепился, за то зацепился. И каждый ищет свое.
Но если отвечать на вопрос, а зависимый ли я?
Да.
Да. И вот сейчас, я думаю, многие зрители и слушатели такие думают, так-так-так, сериалы там вроде бы я смотрю, даже или даже там смотрю все подряд, да, по 2 часа в день. Ну, не могу, вот как определить все-таки, у меня есть зависимость или нет? Или все что угодно другое там употребляю там регулярно или как?
Вы задаете очень критичный вопрос. А на самом деле на него не может быть положительного ответа. Потому что для того, чтобы дать этот ответ, мы должны очень глубоко себя проанализировать. Но существует такая теорема, которая говорит о том, что ни одна система не может описать саму себя без разрушения. Может описать только метасистема, то есть большая система. Поэтому самому человеку определить, вот зависим я или нет,
практически достаточно невозможно.
Да. Но у человека есть всегда кто-то еще близкий. Это не обязательно профессионал, какой-нибудь там психолог или еще что-то такое. Есть там друзья, допустим. Кстати, очень многие не знают, зачем мне друг. Вообще, вот некоторые говорят, для того, чтобы там, вот, там, в трудную минуту он мне там деньгами поможет. Ну, вообще-то для этого есть банк, там, или еще что-то такое. Там выручит в какой-то другой ситуации. Ну, для этого там есть милиция там, или еще кто-то. Друг – это тот человек, которому ты можешь сказать, я испытываю вот такие-то чувства. И он с уважением отнесется к этим чувствам. И он найдет такие же чувства, в большем или меньшем размере, у себя. Скажет, слушай, а мне тоже это есть. Там, ну, больше или меньше. И это куда более глубокое вот сближение. Тогда, как у Маугли, вот мы одной крови, мы одних чувств, мы одной вот как бы вот, ну, системы ценностей и так далее. И тогда этот человек друг. И вот, допустим, используя друга, настоящего друга, мы можем тогда, ну вот с ним разговаривая, допустим, с настоящим другом, не с собутыльником, не с тем, кем мы ходим на хоккей там, или, ну, не знаю, в шашки играем, а вот такой...
В идеале с тем другом, с которым ты бы мог поговорить про какие-то чувства.
Да, и при этом мы можем говорить, что вот я употребляю, и мне там, или что-то делаю, это неважно, поведенческая, если зависимость какая-то, и у меня вот такие-то чувства возникают, вот то-то, 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 вот где-то у меня пустота какая-то уходит, а, стоп, ты сказал, какая-то пустота, проговорился. А что тут за пустота? А почему ты не можешь ее заполнить чем-то другим? Ну, не алкоголем, там, не наркотиками, а чем-то. Который вот умеет слушать и слышать свои... Вот это очень важный момент, слышать. У нас же очень многие люди не слышат друг друга. Слушают, но не слышат. И вот это почувствовать, вот эту тонкость, и вот помочь тогда человеку вот увидеть это. Вот понятно, про что я говорю?
Угу.
Это очень тонко. И где ты не стесняешься каких-то вещей.
Ну, получается, что вроде как, если у человека есть вообще такой друг, а сейчас, наверное, это редкость, чтобы у тебя был человек, не обязательно даже друг. В семье не все говорят про чувства, да? А с друзьями... тоже не все говорят про чувства. Если был бы такой друг, наверное, и зависимости могло бы не быть. Потому что сейчас, в общем, мне кажется, очень большая редкость людям говорить про свои чувства, потому что часто люди даже не знают слов, которые обозначают какие чувства, кроме как плохо, хорошо, нормально, страх, страх, радость, все. Какие чувства, о чем вы говорите? Но я думаю, что нам стоит на отдельном эфире поговорить про чувства, потому что мы всегда касаемся этой темы, и она, я так поняла, что неразрывно связано с зависимостью, теми неумением вот выражать свои чувства. Тогда, то есть, все-таки мы можем сказать, что человеку сложно определить, зависим он или нет, потому что он, ну, если он находится внутри этой проблемы. Угу. Поэтому, наверное, является ли каким-то показателем то, что вообще доставляет ли это какие-то проблемы тебе и близким или нет?
Да, и здесь мы вот вплотную опять подходим к другой теме, которую вы уже обозначили, это система отрицания. Мы можем об этом сейчас немного поговорить, потому что некоторые понимают, система отрицания – это вот как бы тупое такое повторение, что нет, я там не алкоголик или еще что-то такое.
Нет, я не игроман, я не компьютерно зависим.
Да, да, да. Вот. Все игроманы – это те, которые играют больше меня. Алкоголик – это тот, который пьет больше меня. Там, ну и все такое прочее. А я все у меня в порядке. На самом деле это очень интересная вещь. И система отрицания, она у нас постоянно работает. И ее очень важно видеть и понимать, что такое система отрицания. Она состоит как бы из двух подсистем. Первая подсистема – это система нарушений памяти. И она очень интересно работает. Я бы обратил внимание, там достаточно большая, но я остановлюсь на паре, тройке ключевых моментов. Дело в том, что когда мы, у нас какое-то зависимое поведение, допустим, алкоголь, пьянство, то при помощи алкоголя мы забываем то, что было у нас, болезненные какие-то воспоминания, связанные с употреблением. То есть алкоголь помогает нам стирать как бы вот эту вот память негативную. И это не только алкоголь. Допустим, если говорить о игровой зависимости, человек помнит там какие-то болезненные, что он проигрался и так далее. Но когда он начинает играть, у него возникает достаточно такой азарт, кураж, там изменяется биохимия в это время головного мозга, там выделяется достаточно большое количество интересных всяких веществ, которые тонус дают и так далее, человек совершенно по-другому начинает мыслить и так далее. И какие-то моменты из памяти стираются именно при помощи химических веществ или при помощи поведения. То есть мы начинаем забывать. Понятно, про что я говорю? Сейчас я приведу, наверное, пример. Я, по-моему, уже его приводил, когда у меня была одна девочка. У нее было изнасилование привычное.
Мне кажется, не приводили.
Нет. Там были проблемы с алкоголем, и в том числе... Почему? Потому что у женщины, молодой девушки, девчонки фактически, было так называемое привычное изнасилование. То есть она попадала, пытаясь решить проблему, однажды попав, будучи изнасилована, она на подсознательном уровне попадала в те ситуации, которые снова связаны с насилием, для того, чтобы найти выход. Но выхода она не находила, ее снова и снова насиловали. И вот интересно, я когда с ней разговаривал, я говорю, сколько у тебя там за год там изнасилований было? Она говорит, 7 или 8, там что-то такое, не помню там. Но когда я пошел в женскую консультацию, поговорил с ее лечащим врачом, оказалось, что там это было гораздо больше, там, значит, порядка 11 изнасилований зафиксированных. И это как раз и говорит о том, что вот каждое последующее изнасилование вытесняло из памяти предыдущие изнасилования. И создавался просто некий образ, вот, такой вот это поведенческое. Что касается химических веществ, то там действие более простое и более активное, и более эффективное. Особенно если это касается там, алкоголя и некоторых других химических веществ. Потому что мы, допустим, исторически используем алкоголь для того, чтобы заглушить какую-то память. Ну, допустим, поминки. Да, когда мы выпиваем, и потом проходят вот поминки, мы трезвеем, и вроде бы вот боль осталась, но она не такая сильная, не такие яркие воспоминания, они как бы становятся более приглушенными, пастельными такими, и не причиняют нам такой боли. То есть существует еще такая...
То есть некоторый эффект есть.
Да, это. Да, и он очень такой значимый. Вот. Это первое. Вторая система, о чем бы я хотел, так сказать, остановиться, это система нарушения мышления. Мы по-другому начинаем смотреть на мир для того, чтобы защитить свои собственные проблемы, как ни парадоксально. Вот интересно то, что самое негативное отношение, там, допустим, у алкоголиков, кому? К алкоголикам. Что вот обязательно он становится, вот там кто-то, а вот, нажрался, там лежит, как свинья и так далее. На самом деле это так называемые проекции. Наверное, это самая мощная и самая чудовищная вещь, которая существует в нашей психике. Мы зачастую ненавидим то, презираем то, что есть у нас внутри. Но мы не можем себе позволить это признать. 75% всех негативных чувств в отношении других людей связаны именно с проекциями. То есть, если мы в себе находим воришку, жулика, и так далее. Может быть, мы никогда не воровали, но у нас есть желание там что-нибудь стащить там. И мы, да нет, мы не такие, мы там, значит, белые, пушистые, нет, все там, русишь туриста, облика морали, все такое прочее. И порицание как раз идет других людей. На самом-то деле, нам-то хочется это сделать. И когда мы видим других людей, которые воруют, мы негодуем, как, не стыдно, вот они какие плохие и так далее, и тому подобное. Это агрессия. Мы думаем, что мы злимся и презираем этих людей. На самом деле мы злимся и презираем самих себя. Это большой такой вот внутренний конфликт.
То есть какая-то внутренняя такой, ну то есть опять же эмоция такая негативная есть внутренняя, да. Ее нужно куда-то направить. На себя я ее направить не могу, я даже не до конца осознаю, на что именно я злюсь. Но вот тут попадается под руку человек, который вот и это связано как-то с тем, что я чувствую, и я вот направляю это вот туда.
Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому у нас достаточно много порицаний таких вещей, как, ну, там, распутство какое-то. И причем, а на самом деле, это люди, которые сами мечтают, ну, хотят быть распутными, но не могут себе это позволить.
Я думаю, сейчас многие у нас же зрители не согласятся. Возможно, опять же, из-за системы отрицаний.
Конечно.
Да, потому что кажется, ну, как же так, вот они же вот так, вот, а я же... Я думаю, что тут может быть в какой-то степени ответ, что люди делают много разных не очень, ну, условно, не очень хороших вещей. Но почему-то раздражает вас именно вот это, да? Вот именно, что воруют как-то так не очень вот раздражает, а вот то, что вот каким-то... Вот таким делом, да, занимается, очень сильно раздражает, и это любопытно.
Да, и это очень интересный момент для самоанализа, потому что, еще раз я говорю, 3/4 всех негативных эмоций связано с проекциями. Поэтому вот на это имеет смысл обратить.
Мне кажется, нам намекает на то, что у нас сегодня реклама. В нашем эфире сегодня реклама. Главное, не переключайтесь, посмотрите рекламу и возвращайтесь к нам обратно.
Хорошо.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» — свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Так, мы возвращаемся в передачу «Независимость», говорим вот сейчас, в общем-то, о зависимостях, и непосредственно прямо в моменте говорим про систему отрицаний.
Совершенно верно. Второй бы момент, на чем бы я хотел остановиться, именно в системе нарушения мышления. Это очень интересный такой момент, это рационализация. Это вообще очень тонкая и интересная вещь. Что такое рационализация? Это попытка объяснить себе, в первую очередь, и окружающим, рационально объяснить, в нерациональности своих поступков.
Ну, я могу пример привести, возможно, вы меня поправите, да? Слышала пример про всадника, который едет на коне, и он и конем, которым на том коне, которым он не может управлять. Но конь куда-то поворачивает, и всадник просто говорит: да, как раз я туда и хотел. Или как-то объясняет поведение коня, хотя по факту он просто по какой-то причине не может управлять вот тем самым конем. Похоже ли это на... Или это какая-то другая история?
Ну, я бы, наверное, все-таки чуть-чуть другая здесь, потому что это скорее один из защитных механизмов, который называется соглашательство. То есть вот, да-да, я так и хотел. Ну, в общем, я
так и думал. А рационализация такое что-то более сложное, когда ты прям находишь объяснение?
Да, когда, допустим, у вас есть тяга употребить алкоголь, и вам нужно придумать, зачем вам употреблять алкоголь. Вам нужно обмануть саму себя и окружающих потом.
Да, еще, кстати, очень крутой пример, это у меня, если есть тяга к гаджетам, да, ты объясняешь себе, почему я должен взять телефон, мне нужно написать письмо срочно,
совершенно...
посмотреть, сколько стоит шкаф, который я хочу купить.
Совершенно верно, в точку, да. Это как раз такое, хотя на самом деле никто не хочет покупать, это письма... Это вообще отдельная история, потому что людям, если говорить, может быть, мы как-то отдельно поговорим,
да,
потому что о сообщениях, именно о культуре сообщений, потому что люди перестали общаться даже по телефону, и они обкрадывают себя очень здорово, потому что мы гораздо больше информации сообщаем, там, тембром голоса, тоном и так далее и тому подобное. А здесь мы как бы рубленые такие очень...
Краткое содержание.
Да, краткое содержание. Мы как бы идет описание, обрисовываем проблему, но не говорим о самой проблеме. И вот эта вот куча, вот это как точка тире, как азбука Морзе, вот набор всяких коротких смс-ок, ну, это не говорит, то там невозможно передать.
Я записываю себе темы. Поговорим про современное общение, качество современного общения в том числе. А сейчас пока мы возвращаемся к системе отрицаний.
Да.
Да? Что, когда человек объясняет, что почему именно он выпил, что у него тяжелый день был, и вчера, и завтра тоже будет.
Абсолютно верно. Совершенно в точку. Что я без этого не могу, мне надо там встрепенуться.
Да, это ерунда.
Да, совершенно верно. То есть вот эти две как бы основных точки я бы вот отметил вот именно в нарушении мышления. И они очень хороши для самоанализа, для того, чтобы анализировать ситуацию. В целом еще для того, чтобы завершить как бы чуть-чуть эту тему, и перейти, может быть, в другое. Я бы сказал бы еще одна вещь. Почему нам очень сложно определить, зависимы мы или нет. Это связано с нашей незрелостью. Потому что зрелых людей, к сожалению, ну вот исследования показывают, что их очень мало. Их от там, 3 до 5%. То есть вот зона очень маленькая. Это зрелость, это вообще отдельная тема. Это умение брать на себя ответственность, умение спокойно переживать какие-то те или иные страдания. Причем, если ты страдаешь, это, ну, на самом деле, это очень вкусно, это очень сладко. Любое страдание, которое вот, ну, вляпались в ту или иную ситуацию, и мы пытаемся из нее выскочить, выскакиваем теми или иными путями, и, как правило, мы снова в нее попадаем. Это лишь только потому, что мы в данной ситуации вели себя как незрелые люди, потому что зрелый человек, он даже и не будет сетовать, не будет ворчать, о, вот я вляпался в какую-то там историю и так далее. Он сядет и подумает, он поблагодарит еще судьбу за то, что ему такие позволили туда вляпаться, грубо говоря, там, в какие-то сложные отношения, допустим. Потому что он будет думать, сядет и посидит,
подумает. Как любопытно, как же я сюда попал?
Как я... Совершенно верно. Как я сюда попал? Что я с этого получил? Какой положительный опыт? Какой отрицательный опыт? Как мне отсюда выбраться?
И самое главное, что мне сделать в следующий раз, чтобы в такое не попадать?
Да. Хотя это уже... Второстепенно. Почему второстепенно? Потому что если вы однажды выучили урок и поняли, ну, сделали выводы какие-то из этого страдания. Поэтому страдание, любое страдание – это прекрасный опыт, это школа. И за любую вот какую-то штуку можно какие-то высшие силы благодарить, что тебе дали это испытание, и тебе его надо пройти, и пройти с честью. И чему-то научиться, стать более умным, более мудрым, более прозорливым, более... добрым, открытым, чистым, благородным. Ну вот понятно, о чем я говорю. Вот это открывает очень много вот, качеств внутри нас. И меньше становится боли, зависти, ревности, подлости, вот такого стяжательства.
Страдания нужны для того, чтобы научиться с ними справляться. Причем в идеальном случае, чтобы стать зрелым, научиться с ними справляться без всяких разных веществ.
Совершенно верно. И зрелый человек, когда попадает в те или иные страдания, он достаточно быстро их проходит. Он садится, анализирует ситуацию, там смотрит, вот, черт побери, как здорово там, значит, что-то такое. Я вот здесь там, здесь так-то себя повел, это, наверное, какая-то там зависимость, а здесь я просто позволил себе там, ну, развести, как, да, ну, то есть, мной манипулировать. И, наверное, мне это нравилось, что мной манипулируют, или еще что-то такое. Почему я там этому поддался, там, да вот, наверное, потому что мне там, ну, хотелось там, я не знаю, там, ну, каких-нибудь дивидендов там.
То есть какая-то у меня были какие-то преимущества и какая-то польза от того, чтобы находиться в этой?
Не обязательно. Иногда люди хотят что-то получить, но они не получили от этого. Там мы втягиваемся в какие-то
отношения. Иллюзия того, что получишь.
Совершенно верно, да. И мы там начинаем, вот, допустим, помогать какому-то человеку в надежде, что он нас похвалит, о, какой ты там замечательный, сильный, крутой. А мы не получили этого. И мы остаемся как бы у разбитого корыта. Ну, зрелый человек сядет, посидит, подумает, господи, да мне просто хочется славы. Там, ну, какой-то. Это нормально, ничего тут такого нет. Ну, хорошо, а как ее там? Ну, не обязательно там вот подныривать под кого-то. Это, ну, как бы достаточно некрасиво и как-то... Ну,
не наверняка фу, еще да. К тому же.
А можно по-другому получить эту славу. Это нормально, не бояться этого. Потому что у нас там, а, хочешь славы, так это же прям вообще там, значит, ты плохой человек. А почему? Что в этом плохого? Ничего плохого нет, это нормально. Потому что кто-то хочет славы, популярности, признания, благодарности. Это нормальные чувства, наши человеческие, это наши базовые потребности, которые есть у всех людей. Если мне какой-нибудь человек скажет, о, я там о славе там не мечтаю. ну, либо он врет, либо он ущербный. Мне его жалко, потому что каждый человек, ну, я испытываю иногда это чувство, это нормально. Значит, я думаю, что это чувство должно быть у всех людей. Либо они там лишены этого чувства, то, значит, ну, лечиться надо, психиатрия там, извините, там. То есть,
так то вот. Есть мы говорим в очередной раз, что в принципе все чувства, которые испытывают люди, они имеют право на существование. Более того, это совершенно нормально и даже правильно.
Абсолютно верно. Mm-hmm. Они святые. Все чувства святые. А вот, допустим, поступки... мы можем там контролировать.
Ну да, то есть я разозлился, такое бывает, но да. Что я буду с этой злостью делать, это уже вопрос. Не испытывать ее прямо взять и вот куда-то ее заглушить, это не самый хороший вариант. Но помимо того, чтобы ее не испытывать, есть куча вариантов, кроме того, чтобы ее проявить как хочу.
Совершенно верно. Угу. Да, это очень часто встречается, особенно в ситуациях, связанных... Там, допустим, с какими-то, ну, изменами. Когда человек говорит, нет, я там на других женщин не смотрю. Ты что, больной? Конечно, смотришь. Ну, допустим, другое дело, там какие-то морально-этические убеждения тебе не позволяют там переходить какие-то рамки, там, границы, красную линию или еще что-то. А может быть, и разрешают. И человек, нет, я не такой. А потом происходит, и он эти чувства таит в себе, врет. Себе и окружающим, что он не такой, что он на других девчонок и не смотрит. А потом взрыв на макаронной фабрике и понеслась там. А потом сидит и думает, господи, как же меня занесло, и вообще с чего это там? И в этот момент, когда взрыв произошел, эта избранница может быть... Ну,
та, на которую он, правда, не смотрел.
Да, просто в это время он взорвался. Вот. И то есть система неуправляемости происходит. И это очень такие жизненные, они часто встречаются вещи. Но разрешать себе этому, разрешать быть чувством, я имею в виду, и учиться контролировать поведение в соответствии с какими-то нормами, моралями, правилами, социальными и теми, которые есть лично у тебя, ну, в том сообществе, в той семье, в которой есть, ну, допустим, или в том сообществе, в котором ты живешь. Я думаю, это совершенно нормально.
У нас так, мне кажется, получилось интересно, что мы как раз с чего начали, в хорошем смысле слова,
да.
Вот сейчас мы пока не заканчиваем, но, тем не менее, к этому уже подошли, что... И зрелый человек, и человек, не имеющий зависимость, делает что-то не под влиянием каких-то внешних факторов, а потому что он сам решил это сделать, да, по своим каким-то этическим, моральным принципам, своим желаниям, а не на поводу каких-то, в общем, внешних проявлений мира.
Абсолютно верно. Вы вот совершенно в точку.
Я тут за этим и занимаюсь, стараюсь ловить то, что мы обсуждаем, и во что-то упаковывать. Вот мы об этом сказали, говорили вот про систему отрицаний, что если человек, ну, скажем так, не совсем созрел, и у него есть какие-то зависимости или какая-то зависимость, то вот у него возникает вот этот вот самый эффект отрицаний, который как связан с работой мозга, да, что просто, ну, память работает таким образом, что он просто забывает то, что у него, как у него действительно обстоят дела в жизни. С одной стороны, а с другой стороны, что его мозг рационализирует все, что происходит, и он сам себе в первую очередь объясняет, почему все так складывается.
Совершенно верно. И, к сожалению, очень многие вещи формируются с детства. И будем говорить еще даже, я бы сказал, такой постулат, что любой незрелый человек, он рано или поздно садится на ту или иную зависимость, поведенческую, либо химическую зависимость, это без разницы. Он не может быть...
Вот это вот очень интересно, мне кажется.
Что сказать, он не может быть голеньким, он не может быть свободным. Ему эта зависимость нужна как защита, как костыль, как способ реагирования на внешние какие-то вот мир там и так далее. Причем он зачастую даже придумывает те чувства, которых у него нет. И он пытается их демонстрировать, эти чувства. И, в общем, как бы это игра такая, фальшь происходит. И Зрелости необходимо учить с детских лет. И вы сказали очень в самом начале передачи очень интересную фразу, что там до 50 лет. Ну, на самом деле тайна состоит в том, что это могут быть и более старшие люди, потому что достаточно много людей приходится встречать, которым там и 70, и 80, но которые по своему вот внутреннему состоянию, ну, пацаны, которые вот, ну, незрелые, ну, вот... беззащитные, они вот все время поэтому и ноют, и плачут, и мы слышим, ах, как тяжела жизнь. Господи, у нас жизнь прекрасная, там, бери все в свои руки, делай что-то, ну, будь активной и так далее. Умей брать ответственность за себя, за свою судьбу, за своих близких, ну, в свои руки. Здесь мы, правда, встречаемся еще с другой проблемой, там, которая сейчас в мире очень активно стоит, это то, что женщины более активно пытаются брать в свои руки, ну, судьбу, там, причем не только свою, но своих детей, еще своих мужей, вообще бред сивой кобылы. Вот. А мужчины как-то, в общем,
плывут по течению.
Как класс, да, КВД, куда ветер дует, там, извините. Вот. И как класс мужчины вымирают. Это связано с очень многими вещами. Это связано у нас с историческими вещами, но я имею в виду последствия войны, когда просто мужчин не хватало, и всю ответственность на себя брали женщины, когда сеять, когда пахать. Там лошадей-то не было, женщины на себе пахали, вообще чудовищно. Но они брали эту ответственность, чтобы кормить бойцов там, и так далее, одевать их, обшивать. И все такое прочее. А когда война, это продолжительный же период продолжался, 4 года, на самом деле больше, потому что мобилизация шла этапами, там еще японская война была, и недостаток мужчин очень большой, большое количество еще было погибших и так далее, привело к тому, что вот какой-то матриархат, не матриархат, а вот какое-то покровительство возникло. И очень многие женщины стали играть роль не женщин, а мамочек. Вот, понимаете, да? И это последствия, с одной стороны. С другой стороны, это была определенная политика партии правительства. Потому что где нет сильных мужчин, таким сообществом легче управлять. А сейчас, ну, на Западе это там вообще очень легко управлять этим, так сказать, социум западным, потому что там другие задачи стоят, там, ну, не партия, а там какие-то отдельные кланы, будем говорить, что стараются это делать. Я думаю, что очень важный момент как раз возвращаться к корням, и у нас они есть, и понимать чувство вот этой ответственности, мужественности, вот внутри себя. Кстати, чувство у нас мужественность, термин, очень часто я вообще слышу в отношении женщин, ко мне говорят, там, слушай, это же мужественная женщина. Ну, прям порвать хочется. Женщина мужественная, вот прям мужик. Ну, хочешь сказать, что она храбрая женщина, но не мужественная женщина. Ну, это оскорбление, за это можно и получить.
Да, у нас неожиданно наш эфир подошел к завершению. Поэтому мы так начали с зависимости, а пришли к зрелости. А я думаю, что, как я уже поняла, и как, я думаю, поняли многие зрители, что у нас все зависимости непосредственно связаны с тем, насколько человек зрелый или незрелый. Вот. Поэтому спасибо за интересную беседу. Увидимся через неделю. В студии были Светлана Ходукина и Юрий Юрьевич Холькин.
Пока. Всего доброго. До свидания.